В этой лекции мы глубже посмотрим на законы логики, которые нам необходимы. Это один из тестов проверки мировоззрения на истинность. И вначале мы коснемся вот этой сферы логического мышления. И мы посмотрим глубже закон непротиворечия, или как производный из этого закона закон тождества. Что такое логика? Я бы сказал так, что логика – это порядок, который существует в мышлении или должен существовать в мышлении. Это тот порядок, который разум обнаруживает в мышлении. И даже когда мы размышляем о мышлении, мы хотим видеть вот этот порядок. И так как мы с вами, мы повсеместно занимаемся мыслительной деятельностью, так мы можем сказать, что мы постоянно, повсеместно занимаемся логикой. Потому что наше мышление, оно основывается на логике. Еще можно сказать о логике как о науке. Это как раз наука о правильном выражении мысли. Потому что греческое слово «логос», как вот мысль, слово, информация, вот как правильно выразить эту информацию в слове. И когда мы с вами говорили о тестах проверки мировоззрения на истинность, один из тестов — это как раз соответствие законам логики. Я уже говорил о том, что то, что реально или истинно, оно всегда является логичным, то есть логически обоснованным. Но то, что логически не обосновано, оно невозможно. Но то, что логически обосновано, не обязательно, но реально или истинно. Мы об этом немножко дальше еще будем говорить. И мы сталкиваемся с логикой во всем окружающем нас мире. Когда мы занимаемся геометрией, это логика в графике. Когда мы слушаем музыку, это определенный порядок, это логика в звуках. Когда мы занимаемся какими-либо вычислениями, математикой, это логика в цифрах, это порядок, определенный порядок, который мы находим в цифрах. А основная функция логики – это исследование того, как из одних утверждений можно выводить другие. Зачем это нужно? Вот какова цель этой функции? Зачем нам нужно заниматься логикой? Цель логики – защитить нас от ошибок. Потому что все то, что логически неправильно, оно является ошибочным, и оно будет иметь печальные последствия в нашей жизни. И вот тут мы с вами упоминали несколько эпистемологических принципов. Закон непротиворечия – это закон логики. Давайте мы немножко глубже, детально посмотрим, вот, рассмотрим этот закон логики, закон непротиворечия. Я хочу дать глубже определение этого закона. Послушайте внимательно, мы еще будем возвращаться к этому определению. Но где-то оно звучит так. Одно и то же качество не может в одно и то же время принадлежать и не принадлежать одному и тому же предмету в том же самом отношении. Давайте еще раз обратим внимание на это определение. То есть одно и то же качество, вот одно определенное качество, не может одновременно принадлежать и не принадлежать. То есть в один момент времени это качество не может принадлежать и не принадлежать одному и тому же предмету в том же самом отношении. Возможно, скажете, ну так это же самоочевидно. Конечно же, это самоочевидно. Мы с вами всегда мыслим таким образом. Это есть правильное мышление, когда мы мыслим таким образом. Но как в том-то и дело, что зачастую есть попытки сознательного нарушения этого закона, чтобы ввести нас в заблуждение. И когда мы будем рассматривать вот нехристианские мировоззрения, мы увидим, как сознательно есть попытка нарушить вот этот очевидный, самоочевидный принцип, этот закон непротиворечия. Я хочу привести вот вам пример библейский, вот как в Библии этот закон упоминается. Я уже несколько говорил, вот упоминая Иисуса Христа. Но мне еще нравится послание Евреям, 6 глава, 13 стих. Там сказано следующее. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собой. Мы часто пробегаем этот стих и особо не относим его к логике. И нам порой кажется, что логика и вера – это разные вещи. Но нет, вера она должна быть логически состоятельной. Потому что вера – это как раз, когда мы принимаем какие-то утверждения за правду, следуем этим утверждениям в жизни, практически живем согласно этих утверждениям. И вот когда эти утверждения правды, они логичны. Если бы эти утверждения были бы нелогичны, они были бы неправдой. И вот обратите внимание. Бог не имел никого высшим себя. Почему? Да потому что Бог наивысший. То есть Бог не имел никого высшим себя, чтобы поклясться. И поэтому клялся самим собой. Это очень просто. Он либо Бог, и тогда он наивысший. Либо нет, он не наивысший, но тогда он не Бог. То есть Бог не может быть и Богом, и в то же время не Богом одновременно. То есть Бог не может быть наивысшим и в то же время не наивысшим. Вот заметьте, Бог как наивысший, не имея никого высшим себя, он клялся самим собой. То есть Бог не мог клясться кем-то другим, он наивысший. Это очень простой пример. То есть Бог, он одновременно не мог быть наивысшим и в то же время не наивысшим. А если бы он клялся кем-то другим, он стал бы тогда уже не наивысшим. И определение закона очень важно. Заметьте, что закон говорит, что вот никакое свойство, оно не может принадлежать, либо же не принадлежать одновременно. Но заметьте, здесь говорится об одном конкретном свойстве. И давайте вот представим пример. Вот если я попрошу сейчас вас закрыть глаза, только не засните, пожалуйста. Закройте глаза и представьте себе стол. Вот представьте себе стол. Вот постарайтесь увидеть его в деталях. Форму, цвет, может быть, материал, с которого он сделан. Открывайте глаза, это достаточно. И я не знаю, конечно же, я не смогу спросить вас, я не знаю, кто какой увидел стол, но я уверен, что среди моих слушателей будут те, которые представят себе круглый стол. И он может круглый стол на четырех ножках, на трех ножках. Круглый стол может быть на одной ножке. Кто-то представил себе квадратный стол, кто-то представил себе овальный, кто-то представил себе треугольный, кто-то представил себе прямоугольный. Но заметьте, все эти формы, они как раз не имеют никакого отношения, вот, так сказать, к основному качеству или свойству этого предмета, как который делает этот стол столом. Я не знаю, как назвать это свойство, но, наверное, давайте мы немножко нарушим правила русского языка и назовем это свойство столовитость. Вот обратите внимание, все столы, они могут быть разную форму, но не все имеют это качество столовитости. И вот это ключевое качество. Если мы лишим стол качества столовитости, он уже больше не стол. И вот поэтому стол не может иметь это качество столовитости и в то же время не иметь это качество столовитости, чтобы оставаться столом. Да, возможно, сейчас он стол, и через минуту это уже не стол, но мы говорим об одном и том же времени, о одном и том же отношении. И здесь очень важно понимать, что стол зеленый, он остается столом, даже когда он перестал быть зеленым. Или стол прозрачный, он остается столом, даже тогда, когда он перестал быть прозрачным. Заметьте, здесь как раз и говорится о том, что вот когда мы говорили о законе непротиворечия, что А не равняется минус А, закон как раз и говорит о том, что А не может быть А и Б в то же самое время. То есть А – столовитость, Б – цвет. Но этот закон говорит о том, что А – столовитость не может одновременно быть не столовитостью, как минус А. И в то же время Б – как цвет. Стол не может быть и зеленым, и не зеленым одновременно. Да, он может быть разноцветный, но это уже другое понятие. И вот за разнообразие вот реальности многие вещи могут иметь более одной характеристики или более одного какого-то свойства или качества. И мы можем сказать вот более одной характеристики предмета в одно и то же время, но как раз закон непротиворечия говорит, что вот когда мы говорим об одном какой-то характеристике, об одном каком-то свойстве, об одном качестве. И вот как стол, да, он может быть и квадратный, и голубой, и зеленый одно и то же время, но в то же время он не может быть и зеленый, и не зеленый, да, голубой и не голубой. Мы уже с вами приводили отрывочек вот из Евангелия от Иоанна, 1 глава, 22 стих, когда подходили вот и спрашивали, кто же ты, чтобы дать нам ответ пославшим нас, что ты скажешь о себе самом, когда спрашивали Иоанна Крестителя. И вот, заметьте, здесь нужно было дать ответ, кто ты. Здесь нужно было дать ответ, кто ты. Любой, кто признает, что вот есть разница между мной и другим человеком, кто я, мы всегда признаем вот действие этого закона. Я уже говорил вот о книге, о рыбе. Если мы признаем, что книги – это книги, то мы сразу же думаем о книгах. Они могут быть разные. Электронные книги. Это может быть папирус, это может быть свиток, это может быть толстая книга, тонкая книга. Но они все имеют какое-то качество книжности. Но никто из нас не думает о рыбе, когда мы говорим о книге. Это очень просто. Вот когда говорится о терпимости, о толерантности, о релятивизме, вот там есть попытка нарушить этот закон. Тогда говорится о том, что все утверждения, они одновременно истины. Но мы понимаем, что если два взаимоисключающих утверждения одновременно об одном предмете, они не могут быть одновременно истины. То есть, если я говорю о том, что я сейчас сижу в своем офисе в этот день, в это число, в этом году, то утверждение противоположное, что я не сижу в своем офисе, оно автоматически становится неверным. Не могут быть два взаимоисключающих утверждения одновременно быть истинными. Но позиция релятивизма как раз всегда пытается нам навязать эту идею, что два взаимоисключающих утверждения одновременно истины, а если они взаимоисключают друг друга, значит они и ложны одновременно. Но любой, кто признает, что позиция нетерпимости, она противоположна позиции терпимости, или позиция релятивизма противоположна позиции фундаментализма, вот, подтверждает достоверность вот этого основного принципа мышления как закона непротиворечия. То есть, другими словами, если вот тот, кто стоит на позициях терпимости, он говорит, что ты не прав, потому что ты не стоишь на позициях терпимости, он тем самым говорит о том, что этот закон действует. Когда кто-то говорит вам, что ты не прав, он уже проводит черту между правильным и неправильным, между истинным и ложным. Вот когда мы рассматриваем любую противоположную точку зрения, вот по любому вопросу, вот высказанную словами или невысказанную, мы тем самым признаем силу и действенность вот закона непротиворечия. То есть есть ложь, есть истина. Есть одна точка зрения, есть другая. Этот закон отрицает противоречие. Он противоречие объявляет ошибкой. И тем самым как раз требует непротиворечивости. Этот закон еще называют законом тождества. Потому что по сути он очерчивает круг тождества. Все, что внутри этого круга, оно тождественно, оно имеет вот это качество, когда мы говорили с вами о столах, качество столовитости. А все, что за пределами этого круга, оно не имеет этого основного качества. Когда мы с вами говорили о столах, помните, это качество столовитости. Вот буквально вот круг тождественности. И когда мы говорим о столе, о столах, мы понимаем, что вот мы подразумеваем стол, а не что-либо другое. И истинная ложь — это две несовместимые характеристики от высказывания. Вот, истинное высказывание соответствует действительности, ложное не соответствует. Вот как раз этот закон непротиворечия является необходимой предпосылкой или, так сказать, непременным условием для функциональности любого направления науки. Вот высказывание и его отрицание не могут быть одновременно истины. Мы можем даже сказать так, что из двух противоречащих друг другу высказываний одно обязательно является ложным. Да, может быть два являются ложным, тогда нужно искать какое-то третье, которое было бы истинным. Но если высказывание и его отрицание одновременно присутствуют, они не могут быть одновременно истинными. Вот я, возможно, здесь хотел бы поставить, может быть, паузу, точку рассуждения над законом непротиворечия. Но в дальнейшем мы будем возвращаться, мы будем часто пользоваться им, и мы будем опираться на него, когда мы будем показывать истинность или ложность каких-либо утверждений. Если вы сможете разобраться, понять суть этого закона, вам станет очень легко находить заблуждения, находить ложные утверждения, находить попытки приравнять взаимоисключающие утверждения. И я помню этот момент, когда я начал по-другому читать газеты, я начал по-другому читать статьи, и так легко и удивительно было находить вот эти логические противоречия, когда существует подмена понятий, когда А пытаются приравнять минус А, и так далее, нарушается классификация, и так далее, и тому подобное. И это действительно удивительный мир. Вы, пытаясь найти обоснование своим верованием в христианстве, вы вдруг начинаете проверять все свои убеждения и находить, возможно, что-то неправильное, неверное, ложное. И в этом вы получаете наслаждение, когда вы видите, насколько мир наш преображается, насколько, когда наше мировоззрение, оно постепенно приходит в более полное отображение Божьего мировоззрения.